Глава 14. Гис и Колиньи. После ухода Екатерины Медичи настало минутное молчание. Король, казалось, сам удивлялся своей смелости. Мария, под влиянием детского страха, не без ужаса вспоминала об угрожающем взгляде королевы-матери. Один герцог де Гис внутренне радовался, что с первого часа своего правления избавился от честолюбивой и опасной соперницы. Габриэль, подавший повод к этому раздору, первый начал говорить.
«Государь», — сказал он, — «и вы, государыня, и вы, ваша светлость, благодарю всех вас за доброе и великодушное расположение к несчастному, которого само небо оставляет. Но, несмотря на глубокую благодарность, преисполнившую к вам мое сердце, я все-таки говорю, к чему отстранять опасность и смерть от такого печального и погибшего существования, как мое? Жизнь моя ни к чему и ни для кого не годится, даже и для меня самого, нет. Я никогда бы не стал оспаривать ее у королевы-матери, потому что с этих пор она бесполезна». И в мыслях своих он грустно прибавил: «И потому что когда-нибудь она может стать еще и вредной».
«Габриэль», — прервал его герцог де Гис, — «жизнь ваша была славна и прекрасна в прошлом, и будет еще славна и прекрасна в будущем. Вы человек энергичный, один из тех людей, каких много нужно для государей и каких они слишком мало находят». «К тому же», — прибавил сладкий и утешительный голос Марии Стюарт, — «у вас, господин Монтгомери, великий и благородный характер. С давних пор я уже вас знаю, и мы часто о вас говорили с госпожой де Кастро». «Наконец», — сказал Франциск II, — «ваши прежние заслуги, граф, заставляют меня рассчитывать и на ваши будущие заслуги. Войны, погасшие, теперь могут снова разгореться, и я не хотел бы, чтобы минута отчаяния, какая бы тому ни была причина, лишила навсегда отечества защитника, столь же благородного, я в этом уверен, как и храброго». Габриэль слушал с каким-то меланхоличным и серьезным удивлением такие милостивые слова одобрения и надежды. Он поочередно взглядывал на каждое из высоких лиц, с ним говоривших, и казался погруженным в глубокое размышление.
«Да», — сказал он наконец, — «неожиданная милость, которой вы меня награждаете, вы, долженствующий меня, может быть, ненавидеть, изменяет мою душу и участь. Вам, государь, вам, государыня, вам, герцог, доколе жить вы будете, принадлежит эта жизнь, так сказать, подаренная мне вами. Я не родился злым. Благодеяние ваше трогает меня до глубины сердца. Я создан жертвовать собой, служить орудием прекрасным идеям и великим людям, орудием иногда счастливым, иногда роковым, увы. Одному гневу Божьему то было известно. Но оставим разговор о мрачном прошлом, так как вам угодно предполагать во мне будущность. И эта будущность не мне, но вам принадлежит. Она будет посвящена служению моим убеждениям. Я отрекаюсь от своей воли. Пусть существа и события, в которые я верую, делают из меня, что хотят. Моя шпага, кровь, жизнь, весь я принадлежу им. Безвозвратно и без оговорок отдаю я свою руку вашему гению, ваша светлость, как душу свою религии».
Он не сказал, какой религии. Но слушавшие его были до того слепыми католиками, что мысль о реформе ни на один миг не могла прийти им в голову. Их тронуло красноречивое самоотречение молодого графа. У Марии глаза увлажнились слезами, король радовался, что проявил твердость и спас такое благородное сердце. Что касается герцога де Гиза, то он знал лучше, чем кто-либо другой, до чего могло доходить у Габриэля пламенное самопожертвование. «Да, друг», — сказал он ему, — «вы мне понадобитесь. Я когда-нибудь вспомню от имени Франции и короля об этой храброй шпаге, которую вы нам обещаете».
«И она будет готова, ваша светлость, завтра, сегодня, всегда».
«Поберегите ее некоторое время в ножнах», — продолжал герцог де Гис. «Его Величество уже сказал вам, что теперь все спокойно. Войны и возмущения прекратились. Отдохните теперь, Габриэль, и дайте также отдохнуть и утихнуть зловещему шуму, окружившему в последнее время ваше имя. Конечно, ни один дворянин по сану и по сердцу не думает обвинять вас в несчастье. Но ваша истинная слава требует, чтобы поугасла немного эта жестокая молва. Позже, так через год или два, я опять выпрошу для вас у короля должность капитана королевской стражи, которой вы не переставали быть достойным».
«Ах», — сказал Габриэль, — «не почестей желаю я, но случаев быть полезным королю и Франции, случаев сражаться и, не смею сказать вам из страха показаться неблагодарным, случаев умереть».
«Не говорите этого, Габриэль», — перебил его Балафре. «Скажите лучше, что если король позовет вас на врагов своих, вы немедленно явитесь, назов его».
«В каком бы месте я ни был, и если нужен буду, да, ваша светлость».
«Хорошо», — сказал герцог де Гиз. «Более я от вас ничего не требую». «А я», — сказал Франциск II, — «благодарю вас за это обещание и постараюсь устроить так, чтобы вы в нем не раскаивались». «А я», — прибавила Мария Стюарт, — «уверяю вас, что доверие наше будет всегда отвечать вашей преданности, и что в наших глазах вы будете таким другом, от которого ничего не скрывают и которому ни в чем не отказывают». Молодой граф, растроганный больше, чем сам хотел в том признаться, поклонился и почтительно коснулся губами руки, протянутой ему королевой. Потом он пожал руку герцога де Гиза и, удостоенный милостивым жестом короля, удалился, преданный с этих пор сыну Генриха. Габриэль нашел у себя адмирала Колиньи, ожидавшего его. Алоиза рассказала адмиралу, пришедшему навестить своего сан-контентского товарища, как потребовали ее господина утром в Лувр. Сообщила ему также о своих опасениях, и Колиньи решил остаться, пока не возвратится граф де Монтгомери и не успокоит его вместе с кормилицей. Габриэля он встретил с восторженной радостью и начал расспрашивать о том, что случилось. Габриэль, не вдаваясь в подробности, сообщил ему только, что после простого объяснения, данного им относительно несчастной кончины Генриха II, он был отпущен цел и невредим по добру, по здорову.
«Иначе и быть не могло», — отвечал ему адмирал. «А не то все французское дворянство протестовало бы против подозрения, пятнающего одного из достойнейших его представителей». «Полно об этом», — сказал Габриэль грустно и принужденно. «Я очень рад, что вижу вас, адмирал. Вам уже известно, что сердцем я давно принадлежу реформаторской религии. Об этом я уже говорил и писал вам. Так как вы полагаете, что я не обесчещу дело, в которое уверовал, то я хочу и могу теперь совершить свое обращение. Ваши речи, речи Паре, книги и мои собственные размышления меня совершенно убедили. Я ваш».
«Добрая новость и приходит, кстати», — отвечал ему адмирал.
«Но мне кажется», — продолжал Габриэль, «что для пользы самой религии было бы лучше держать некоторое время в тайне мое отречение. Герцог де Гиз тоже сейчас только мне заметил, что в отношении моего имени должно на время избегать всякой огласки. К тому же эта отсрочка согласуется с новыми обязанностями, которые мне придется исполнять».
«Мы всегда гордились бы, если бы могли объявить вас в числе своих», — сказал Колиньи.
«Но за мной остается право отказаться от такого драгоценного знака вашего уважения или, по крайней мере, отсрочить его», — отвечал Габриэль. «Я им дорожу как залогом в своей задушевной и непоколебимой вере, и потому еще, что оно дает мне право назваться вашим братом по мысли и по делу».
«И прекрасно», — сказал Колиньи. «Я попрошу у вас только позволения объявить начальникам партии о замечательной победе, одержанной, наконец, нашими идеями».
«О, на это я от всего сердца согласен», — отвечал Габриэль.
«И то сказать», — продолжал адмирал, — «принц де Конде, Ларену Ди, барон де Кастельно уже знакомы с вами и знают вам цену».
«Увы, я боюсь, чтобы они ее не преувеличивали. Во всяком случае, цена эта значительно поуменьшилась».
«Нет-нет», — прервал его Колиньи. «Они по справедливости рассчитывают на вас. Я сам разве не знаю вас? К тому же», — продолжал он, понизив голос,
«может быть, скоро нам представится случай испытать ваше рвение».
«А в самом деле?» — спросил удивленный Габриэль. «Вы знаете, адмирал, что можете на меня положиться, однако же с некоторыми ограничениями, которые мне необходимо сообщить вам». «У кого же их нет?» — отвечал адмирал. «Но послушайте, Габриэль. Нынче я у вас не только как друг, но и сектант. Я говорил о вас с принцем и с Ларена Ди. Даже и до окончательного приобретения вашей особы в пользу наших принципов мы считали вас союзником редкого достоинства и неприкосновенной честности. Наконец, все вместе мы согласились смотреть на вас как на человека, способного служить нам, если будет нужно, но не способного изменить нам, что бы ни случилось».
«Этим последним качеством я в самом деле обладаю в ущерб первому», — сказал Габриэль. «Всегда можно полагаться, если не на мою помощь, то, по крайней мере, на мое слово».
«Потому-то мы и положили никогда не иметь с вами секретов», — сказал адмирал. «Вы будете у нас так же, как будто начальник, посвященный во все наши планы, но связанный только ответственностью молчания. Вы не такой, как другие, а с исключительными людьми должны поступать исключительно. Вы останетесь свободны, а мы одни будем связаны».
«Такое доверие», — сказал Габриэль.
«Обязует вас только к молчанию, повторяю вам», — перебил его адмирал. «А для начала узнайте одно обстоятельство. Предположения, открытые вам в совещаниях на площади Мобера и которые положено было отсрочить, оказываются теперь исполнимыми. Слабость молодого короля, дерзость гизов, идеи о гонении, которых уже больше не скрывают, все зовет нас к деятельности, и мы будем действовать».
«Извините», — прервал его Габриэль. «Я уже вам сказал, адмирал, что я предаюсь вам в известных только границах. Прежде чем вы приступите к дальнейшим сообщениям, обязан объявить вам, что я не намерен касаться ни в чем именно политической стороны реформы. Для распространения наших идей, нашего нравственного влияния я охотно предлагаю состояние, время и жизнь. Но я имею право видеть в реформе только религию, а не партию. Франциск II, Мария Стюарт и сам герцог де Гиз сейчас только поступили со мной великодушно и милостиво. Я не изменю их доверию, точно так же, как и вашему. Позвольте же мне отстранить себя от действия и заняться одними идеями. Требуйте от меня в любое время моего содействия, но дайте мне сохранить независимость моей шпаги».
Калиньи, подумав с минуту, сказал: «Слова мои, Габриэль, были не пустыми словами. Вы свободны и останетесь всегда свободным. Идите же один по пути своему, если это для вас так необходимо. Действуйте без нас или и вовсе не действуйте. От вас мы не потребуем никакого отчета. Мы уже знаем», — прибавил он с значительным видом, «что ваш характер иногда не желает ни союзников, ни советников».
«Что вы хотите этим сказать?» — спросил удивленный Габриэль.
«Понимаю ваше положение», — продолжал адмирал. «Теперь вы отказываетесь от всякого вмешательства в наш заговор. Пусть так. Наша роль, стала быть, ограничиться теперь сообщением вам о наших движениях и проектах. Вы всегда узнаете письмом или через Нарочного, когда и как вы нам понадобитесь, и потом поступите, как вам заблагорассудится. Придете вы к нам, милости просим. Будете отстраняться, никто не упрекнет вас за это. Вот что было решено относительно вас у руководителей нашей партии еще раньше, чем вы сообщили мне о своем положении. Такие условия, кажется, вам можно принять».
«И я их принимаю и благодарю вас», — сказал Габриэль.
В следующую затем ночь Габриэль, коленопреклоненный в погребальном склепе графов де Монтгомери, молился перед могилой отца своего.